Замполит. Рождение империи. Книга первая. Прямой наследник. Глава первая. Без меня меня женили.
Да, видок. Как там Москва большая деревня? Вот она и есть столица, прости господи. А я князь и глава государства, мать его, и жених. Хорошо, хоть свежий снег выпал и прикрыл самое уж неприглядное. Митрополичий двор, Спасский, Вознесенский, да чудов монастырь, дворы служилых князей, узкие улочки — это Кремль на минуточку. Музейная обстановка и привычной в моем времени тут и не пахло. Пахло уж чем угодно — едой от подворья кремлевского духовенства, навозом от конюшего двора, выгребными ямами и теплым духом деревянных изб кремлевского люда, каменных зданий раз-два и обчелся, пара церквей еще калитой стройных, да стены Дмитрия Донского, остальное дерево. Впрочем, и стены тоже кое-где уже деревянные, мягок известняк. Плывет, приходится подновлять дубовыми бревнами. Вон у Швиблой башни проплешина, у Фроловых ворот другая. Еще лет 10-20 Кремль сам развалится, никаких осад не надо. И дерево везде старое, темное, разве что свежесрубленный терем на подворье боярина Хромова радовал глаз янтарными бревнами и дранкой крыши. Весь материальный мир вокруг, буквально весь, деревянный. Про телеги, дома и мебель не говорю. Так инструмент тоже, грабли, лопаты, молоты, посуда деревянная, лапть тоже, как ни крути, из дерева. В глухих местах, говорят, из хвои шерсть делают и ткут. Разве что книг деревянных нет, сплошь пергамент. А нет, вру, таблички вощаницы для записи деревянные. Да уж, наследство. Я оторвался от перил и прошел в другой угол гульбища. Оттуда лучше видна набережная часть. Сзади шевельнулся молочный брат, волк, всегда и везде сопровождавший меня. Истинный волчара, здоровый, резкий, ни грамма размышлений, чистые действия. Де юре мой холоп-телохранитель, де-факто подает стремя и ведет коня. Потому и зову его Стременным, хоть это и неверно. И холоп он только по названию, живет куда лучше, чем многие ратные. Одна одежда чего стоит? Кафтан суконный, кушак алый, поверх крытый тулуп, шапка волчья, сапоги софьяновые. И сабля хорошая, ордынская, с бою взятая. Вот не знаешь, кто таков, запросто можно за боярского сына принять. Впрочем, холоп, молочный брат великого князя, как бы и не повыше будет. Холоп ныне — это не крепостной, а обязанный службой, а князь волен его освободить и наградить хоть звонкой монетой, хоть поместьем или кормлением каким. И станет волк родоначальником бояр, а то и князей волковских, к примеру. Мысли мои скатывались к вечным темам о деньгах, вотчинах и кормлениях, но никак не хотели возвращаться к главному событию недели, а то и года. Летописцы тут не только чернил, но и пергамент экономили. Всех событий за год напишут: «Представился Георгий, епископ Ростовский, месяца мая в третий день». И все, больше ничего за 12 месяцев не случилось. Так что великокняжеская свадьба — единственный претендент на единственную запись под 6941 годом. Это значит 1433 от Рождества Христова. Но так ли та считают только богопротивные латинине? Мы же православные, ведем счет от сотворения мира. Все же знают, что именно 6941 год тому назад Сывов сказал: «Это хорошо, вот и начался календарь». Только не дай бог такое ляпнуть, великий князь московский должен быть праведен, благочестив и богобоязненен. Проехать, что ли, мозги проветрить? А и то. Свистни, чтоб скалу поседлали. Бегом, княже! Скала — мой вороной жеребец, единственный конь, который мне нравится. Навыки езды я от своего реципиента унаследовал, а вот любовь к лошадям нет. Ну, звери, ну, красивые. Они тут не только показатель статуса. Некоторые в пересчете на доллары стоят никак не меньше, чем Бентли Майбахи. Конь здесь основа всему. И под воду, и под воеводу, и под князя, то бишь под конного предводителя, конязя. Но скала мне пришелся с первого взгляда еще трехлеткой. Напомнил мой кадиллак Эскалада, потому и скала. Выехали вчетвером. Я, волк и два моих рынды, телохранители из детей боярских. Сразу же от крыльца я ожег коня плеткой и пустил его вскачь под запоздавшие крики «Разойдись!» и прямо у воротного столба стоптал замешкавшегося мужика. Тот грохнулся оземь, смешно размахивая руками. Но я уж не смотрел, ушел в думы, а конь нес меня вперед-вперед на Кучково поле. «Свадьба тут у меня, понимаете ли!» А вот если я был в свое время женат, а теперь меня женят еще раз, можно ли меня считать двоеженцем? Или счет идет, так сказать, по головам? Тамошняя голова — одна жена, здешняя — другая. И главное, спросить некого, ни к духовнику же с такими вопросами бежать. Хорошо еще решит, что умом скорбен, а коли на одержимость бесами подумает... Как на минном поле живу, потому больше помалкиваю, да читаю все, что можно тут сыскать. Не сказать, что прям очень много, но кое-что после Тахтамышева пожара уцелело. Летописи, грамоты и прочие, так сказать, финансово-юридические документы. В них-то я первым делом влез, потому как без этого никакую фискальную основу не выстроишь. А не будет налогов, не будет и государства. Ишь, как заговорил, раньше-то всеми правдами и неправдами старался заныкать от властей побольше. А как присел на великий стол, так все перевернулось. Как там, бытие определяет сознание? Вот точно. Скала нес меня по городу, народ шарахался по стороне и ломал шапки. «Князь, князь скачет!» Остался позади торг, промелькнули Никольская, деревянные стены посада, Устретинская улица и вот Кучково поле. О том, что меня вознамерились женить, я узнал из давнего разговора бояр, севших пошептаться в горенке набережного терема. До дворцов мы пока не доросли, обходимся теремами. Горенка имела наверху продухи для вентиляции, через которые из верхних светелок, если знать, какую плашку сдвинуть, было неплохо слышно. По голосам судя, рядили Федор Добрынский, Андрей Галтяев, сын того самого Федора Кошки, от которого Романовы пошли, да служилый князь Юрий Патрикеев из Гедеминовичей. Вот он и начал. «Женить пора, князя. В силу вошел, а все девок по углам валяет». «Пусть валяет», — хохотнул Галтяй. «А мы пока ему невест присмотрим». «Вот и мыслю», — продолжил Патрикеев. «Хорошо бы Литву к Москве привязать, а то Свидригайло слишком Юрию Дмитриевичу потакает». «Эх ты хватил, князь», — продолжил веселиться Галтяй. «Хватил, хватил!» — рассудительно поддержал его Добрынский. «Чего это?» — вроде как удивился Патрикеев. «Ну, посуди сам. Матушка великого князя...» — тут Федор понизил голос до шепота. «Охоту к литовским невестам отшибла напрочь. Ее одной лет на сто вперед хватит. Да и ты тоже сказать честно...» «Что я?» — вскинулся князь. «Жених литовский!» — все смеялся Андрей. «Да я...» «Тихо, тихо!» — успокоил князя Федор. «Ты, Андрей Федорович, сдержи смешки-то, о насущном говорим!» Галтяй хмыкнул, но промолчал. «Ты ж, Юрий Патрикеевич, не в обиду сказано, как на Марии на Васильевне женился, так многих московских бояр заехал, и тебе попомнят, стоит о Литвинке заикнуться. Я Гедеминов правнук. И то попомнят, дескать, за своих волишь.
С точки зрения династической, это да, хорошо бы со Свидригайлой породниться. Союзная Литва и т.д., но Свидригайло за Юрия Дмитриевича, моего родного дядю и противника. И про литвинок Добрынский верно говорит, не тот сейчас момент. А больше из серьезных вариантов только Тверское княжество и остается. Да оно с Москвой уже лет 100 в контрах. И вот тверичи как раз свою княжну скорее в Литву отдадут, чем в кляту Москву. Новгород? Ничто, у нас своих бояр нету, еще и с этими хитрованами родница. Дальше на запад нас и не знает никто, а на востоке одни татары. Ну, в самом деле, не на ордынской же царевне жениться. Эх! — рубанул я с седла направо выставленный волком прутняк. Эх, налево, и еще раз направо и налево, сабелькой вертеть тут надобно уметь. Князь хоть и великий, а в первую голову воин и главнокомандующий, все прочее нанизывается. Вон в Новгороде торговые мужики управления все под себя забрали, князей приглашают в наем с дружиной чисто на военные функции. Может, плюнуть на все и туда податься? Финансисты-то, а? Всю ганзу под себя поднять? Не, во-первых, засмеют. Как же князь в торгаши подался, невместно. А во-вторых, зарежут или отравят, потому как неизвестно еще, что страшнее. Претендент на престол или претендент на чужие деньги. Почти час мы топтали поле, съезжались и разъезжались воинским порядком, рубали воображаемого противника. Но пришла пора возвращаться, сегодня еще свадебный чин утверждать. Легкой рысью, чтобы дать коням отдохнуть от скачки, мы вернулись на посад Скучкова поля и поехали через Торг до Зарядья, чтобы вернуться через Тимофеевские ворота. В устье Великой улицы сновали латочники и зазывно кричали сидельцы в лавках. Стояло несколько саней с мороженой рыбой. «Князь! Князь!» — снова прошелестело в толпе. Народ потащил шапки, малаха и колпаки с голов, кланяясь нашей небольшой кавалькаде. У лавочки, размером чуть больше письменного стола, я соскочил с коня и подошел под навес. На прилавке лежали несколько ножей, кованые гвозди, топор, дюжина подков и другой нехитрый кузнечный товар. Все выглядело крепко, но неказисто. Я взял топор, вытащил из ножен булатный кинжал и проверил. Да, говно железо мягкое. И гвозди, и ножи тоже. Если и оружие из такого... Спаси бог, добрый человек. Благодарствую, княже, — поклонился сиделец. Небогато, что скажешь. Бедненько, но чистенько. Правда, чистенько в основном благодаря свежему снегу. С железом чего бы придумать. Мало его и хреновое, а без железа никуда. Курскую аномалию я помню, но поди ее достань. Она под татарами сейчас. И на какой глубине там руда, бог весть. Ладно, мозги проветрились, пора домой. Можно шагом, раз кони пообсохли. Снова полезли мысли о предстоящей свадьбе. Ай то, чем тут еще голову занимать? Ни смартфонов, ни телевизоров, газеты тех нету. Еще лет 300 не будет. Вот и остаются бесконечные церковные службы додумать, передумывать одно и то же по 10 раз. Одно счастье — женитьбами моими занимались обе маман. И у обеих на первом месте не счастье детей, а карьерный интерес. Или государственный, как в последнем случае. И здешняя маман все эти расклады знала куда как лучше меня. Эван, как боярина всеволожа, через хрен кинула. Уж на что хитрый да ушлый дядька, да только слишком хотел на самый верх пролезть. С великим князем породниться, на чем его и поймали. И ведь хорошо шел. Одну дочь за князя Андрея Радонежского выдал, вторую аж за Юрия Тверского.